Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана», возвращаемся в студию, и сегодня у нас в гостях сам Владимир Плужник, юрист, прямо здесь, в нашей студии. Очень рада вас видеть, Владимир.
Добрый день, взаимно.
Мы продолжаем обсуждать проект Семейного кодекса, который все еще находится на общественном обсуждении, но, судя по всему, будет, видимо, он принят все-таки, так как он есть. Вероятнее всего, огромный документ, много о чем есть поговорить. Это уже наша четвертая программа этому делу посвященная. Но сегодня мы снова поговорим про имущество. Все-таки брак, помимо романтики, любви, совместного быта и прочего, предполагает имущественные обязанности. Это, наверное, самое главное, что интересует юристов в данном вопросе. Ну и, собственно, давайте начнем с того, что правда ли, что в Семейном кодексе есть какие-то статьи, где государство должно еще как-то объяснять, разъяснять людям, как они там потом в имущественные права и обязанности при заключении брака будут вступать?
Да нет, в том-то и дело, что этих статей нет. В некоторых законодательных актах Кыргызской Республики есть обязанность государства проводить разъяснительную работу информационную.
А даже так?
Да, ну, проводят из рук вон плохо, ну, хотя бы проводят, да, то есть плакаты где-то размещают, какая-то информационная кампания. Ну, давайте, наверное, на себя эту роль с вами сегодня возьмем.
Угу.
На самом деле нет, в новом законопроекте нет, хотя необходимо было бы, вот почему. То есть, ну, правильно в самом начале сказали, это любовь, романтика, но брачный союз, зарегистрирован официально в ЗАГСе, он несет помимо прав юридические обязанности. Почему-то, когда у нас займ в банке берут, естественно, прочитают договор. Ну, может быть, прочитают, особенно где циферки, да, интересны. А что касается брака, зарегистрированный брак помимо прав, подчеркиваю, он несет в себе обязанность. Обязанности по содержанию супруги, если брак расторгается до исполнения 3-летнего возраста общему ребенку. На супругу содержание.
То есть человек платит алименты на ребенка, а еще и на супругу.
На содержание жены совершенно.
А есть какие-то цифры? Ну, на ребенка 25% от зарплаты, а на жену сколько там побольше надо.
Да. На жену на самом деле побольше, потому что взыскивается минимальный прожиточный минимум. При условии, если супруга официально не работает.
Угу.
То есть, ну, где-то порядка, я сейчас не знаю, сколько, но 1012, наверное, месяц взыскивается.
Угу.
Я почему говорю про обязанности? Потому что брачные отношения, они начинаются с регистрации брака в ЗАГСе и заканчиваются в том же самом ЗАГСе. Даже если в суде расторгают брак, вот на сегодняшний день в законопроекте сказали, брак считается расторгнутым с момента регистрации в ЗАГСе расторжения. То есть если вы расторгли брак в суде и не дошли до ЗАГСа, а как ни странно, сейчас у нас видео нету, Наталья удивленно на меня смотрит, а брак необходимо судебный. Расторжение регистрировать тоже в ЗАГСе. Получать такую же корочку свидетельства о расторжении брака. И только с этого момента брак прекращается.
Они там между собой не могут как-то договориться, суды и ЗАГСы, простите. У нас же цифровизация и все такое. Ну, отправь ты документы в соседнее здание, чего тебе мешает?
Ну, цифровизация через букву «ы», наверное, у нас пока в этой части, конечно же. Законом не предусмотрено, поскольку суды, наверное, посчитали, что 75 сумм платить за пересылку письма, это, наверное, дорого. Потому что
а письмо такое, аналоговое надо переслать на бумажке.
Конечно, бумажное. То есть, я же говорю, цифровизация через букву «Э».
Угу.
Поэтому доходим. Что касается, опять же, почему ни разъяснения не происходит. У нас есть много регистрирующих органов. Кыргызпатент, бывший госрегистр, ныне служба земельных ресурсов, государственное учреждение УНА, где происходит регистрация. Вот в этих всех госорганах, особенно в УНА,
УНА это по машинам?
Да, по машинам. Информация на самом деле есть. Я ездил, проверял, в госрегистрах тоже есть. Но она просто скопирована из законопроекта и вставлена. То есть никто этот мелкий шрифт десятками тоннами букв читать, естественно, не будет. Мы живем в 21 веке. Схематично сделать это никто не может. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, разъяснение со стороны государства обязанностей по Семейному кодексу, а это достаточно серьезный документ для мужа и жены, вступающих и вступивших в брак зарегистрированных и расторгающих этот брак, делящих имущество, достаточно серьезный документ. Государство на себя такую функцию не взяло.
А как вы себе представляете, это, ну, в идеальном мире должно было бы выглядеть? Вот приходят двое подавать заявление на заключение брака в ЗАГС, им там дают месяц, говорят, вы подумайте еще месяцок, потому что она у тебя потом половину оттяпает, а если ребенок будет маленький, ты еще и прожиточный минимум ей платить будешь.
Достаточно легко схематично это сделать абсолютно в PDF-файле, разместить это на сайте, разместить это на стенде, права и обязанности супругов по отношению друг к другу. Это же буквально дело, но если Министерство социального развития и труда, которое инициатором является, попросит Плужника, то Плужник разработает эти все схемы в течение суток, не больше того.
Но, может быть, и обратиться. Хочется на это надеяться, по крайней мере. А что касается раздела имущества, чтобы поменялось, как-то по-другому доли стали считаться? Ну, будут, если примут семейный кодекс этот новый.
Доли всегда являлись 50 на 50. Слава богу, их никто на сегодняшний день не тронул. Ну, если, конечно, не брачный договор.
Угу.
Что касается брачного договора, то в новом законопроекте остался такой очень нездоровый пунктик. Достаточно серьезный, хотя я его пунктиком называю. Это брачный договор не должен ущемлять права и интересы второй стороны.
А зачем он нужен тогда
вот,
вообще?
Вот, в точку Наталья попала, правильно. Скоро вы, наверное, на юрфак пойдете, либо заочно первый курс закончите.
Спасибо, да.
То есть зачем тогда нужен брачный договор этот, если, например, ну, как правило, на сегодняшний день брачный договор у нас в Кыргызстане, вы, может быть, удивитесь, но заключают часто, сейчас объясню. Тенденция такая пошла. Как вы думаете, кто?
Ну, богачи, которые берут в жены не богачек, я полагаю.
Ну, это, наверное, стереотипы из западных фильмов. Нет. Дальше будем перебирать?
Нет, давайте уже сразу к делу.
Брачный договор заключают те, кто у кого один из супругов иностранец, и они приобретают дом с земельным участком. То есть иностранцы земельным участком-то владеть не могут. Они идут к нотариусу, подписывают стандартный договор. Причем это, так знаете, в попыхах. Нотариусы, которые напротив государственных регистрационных органов, шаблон используют, понятно, он там двухстраничный. И имущество приобретаемое является собственностью одного из супругов. Единоличной собственностью будет.
Угу.
Потому что земельный участок, он в собственности гражданина Кыргызской республики. Ну, давайте гипотетически. Жена гражданка Кыргызстана, муж гражданин республики Казахстан. Оформили, и муж должен понимать о том, что он никогда не будет претендовать на это имущество. Вот они прожили 10-15 лет. Красная книга, госакт о праве частной собственности есть. Ущемляют ли права и интересы мужа? То естественно, что ущемляются. То есть он имеет полное законное право, и в новом законопроекте это сохранилось, я против этого всего, подать исковое заявление в суд о признании сделки недействительной по ущемлению прав. Для чего тогда этот брачный договор? Ну, то есть как инструментарий его ввели, министерство понимает, либо не понимает о том, что достаточно много споров таких возникает, потому что люди фиктивно его на самом деле подписывают. У нас именно в части, вот как вы сказали, там богачи и бедные, нет, это может быть 0,01%.
Угу.
Все остальное, это, конечно, в этой части. Поэтому министерство, наверное, где-то в облаках пролетало, ущемляет права и интересы. Да, признать, действительно, да. Но если это договор, то он изначально в себе несет.
Он же понятие. Зачем-то заключается, да, для того, чтобы...
Ну, видимо, рассчитывают на то, что никто не будет спорить, либо срок исковой давности истечет, трехлетний так называемый. Но, опять же, сроки восстанавливаются в судах.
А есть где-то определение того, что такое ущемление прав? Вот
нету,
меня дурак обозвали, нету. Это ущемление прав мое, вот в ЗАГСе прям сказали. Ну.
Нет, ущемление прав на самом деле, здесь семейный кодекс, он опять же... Не хочу никого критиковать, уже высказывал свою тему. Немного содержит, опять же, неточности. В 21 веке это век математики, век цифр. Ущемление прав на 10%, на 15%, на 30% абсолютно нет в законодательстве. Поэтому если супруг, в данном случае, на супругу было все оформлено, а супруг остался без ничего, это 100% ущемление прав. Он, в принципе, этот договор оспорит. Но другой вопрос. Оспорит договор, вот брачный он оспорил, получается, недвижимость в чью собственность вернется? Собственность гражданина Казахстана, она не может поступить.
Угу.
Ну, тупость просто-напросто. Замкнутый круг.
И чего, он вернется в собственность предыдущего владельца,
да,
получается?
Да не дай бог, не дай бог.
Просто интересно, как это они себе представляют. Ладно, если там ущемление прав, что касается... Я так предполагаю, что это было сделано как раз вот для этих случаев богач и там... И не богач, если женится, потому что, ну, там, если женщина, то надо принимать во внимание, что даже если она не работала, она вообще-то там за твоими детьми смотрит, за
вот
твоим домом и прочее.
А, вот в этой части женщины здесь, смотрите, интересный момент, извините, что перебил.
Угу.
Здесь право на общее имущество есть, если ты осуществлял домашний уход. Причем мы с вами в одной из программ говорили, теперь домашний труд, он приравнивается к социально-общественному труду. Я не знаю, для чего это сделано. Скорее всего, может быть, не все Никита в трудовой кодекс будут, стаж какой-то, может, будет идти. Но если вы осуществляли уход за общими совершеннолетними детьми, у вас сохраняется право на общее имущество, но брачный договор это не предоставляет. Угу. Масло масляное. Я понимаю, Наталья сейчас схмурила брови.
Ну, это да, это странно. Хорошо, а если я осуществляла, например, там, уход за общим ребенком, ну, например, няня у меня была, это уже нищетово, да? Это я уже все, это я уже плохо свои обязанности исполняла или что? Ну, как
вот
это?
Вот в части обязанности исполнения мамы новый семейный кодекс проект тоже абсолютно ничего не содержит. То есть у нас в судах большая толика споров, это относительно споров по месту проживания детей. Угу. После расторжения брака, естественно, каждый тянет где-то одеяло на себя. Кто-то из принципа, кто-то из разумности. Особенно, когда говорят, папа хочет установить место жительства ребенка, я говорю, а в чем это нарушение? У него так столько же прав, сколько у мамы абсолютно равноправие. Особенно, если ребенку больше 10 лет. И вот здесь возникает вопрос. Орган опеки и попечительства того же самого структуры Минсоцтруда, им подчиняются, приходят и говорят, она либо он надлежащим образом не исполняет свои родительские обязательства.
Это что такое?
Вот вопрос. То есть
завтрак не готовит, я не знаю, что.
Ну, нету в законодательстве, поэтому любое не обращение внимания на ребенка вовремя можно расценить будет как не обращение внимания и как неисполнение своих родительских обязанностей. То есть родительские обязанности в семейном кодексе не прописаны.
Ну, смотрите, есть ведь право у родителей пополам делить время ребенка. Правильно?
Да,
вы
конечно,
говорили об этом.
Конечно.
3,5 дня в неделю один, 3,5 дня в неделю другой,
запросто,
грубо говоря.
Запросто.
А если, например, ну, они это нигде не прописали, ну, там условно, что там отец, например, имеет право видеться с ребенком, ну, предположим, да, там, я не знаю,
суббота-воскресенье,
например, не прописывали, просто между собой договорились, а потом маме надоело, скажем так, что отец вообще раз в 4 месяца ребенка на 2 часа забирает, говорит, вообще давайте его без прав оставим, он ненадлежащим образом следит, ну, мягко говоря, не пополам мы это все делаем. Это право видеть ребенка пополам или это обязанность?
Это право. Угу. Это право. Обеспечение ребенка, если взысканы алименты, это обязанность, а относительно режима встречи это право. Вы хороший вопрос задали, потому что в судах пытались некоторые решить родительских прав о том, что отец не заботится о ребенке. Он говорит, я раз в 4 месяца приехал, где написано, что я больше должен приезжать?
Я могу, но я не обязан, да, вроде того.
К сожалению, да. Поэтому точных цифр, конечно, не содержит. Почему? Потому что те же самые органы опеки, которые подчиняются инициатору законопроекта, они просто-напросто захлебнулись бы. Угу. В этой работе. Поэтому они этот момент просто оставили за воротами.
Угу. Но если делят, например, ребенка и не могут определить место жительства, основное место жительства ребенка, то органы опеки должны приходить и оценивать
жилищные условия,
да?
Естественно.
То есть, если мама живет на съемной квартире, а папа в особняке, то, скорее всего...
Нет. Здесь не конечно, принцип сказки «Золотая рыбка» и «Дворец» у старухи не играет роли, конечно, никакой. Здесь оцениваются жилищные условия, которые должны соответствовать санитарным нормам и правилам. То есть комната проветриваемая, окно открываемое, желательно солнечная сторона, наличие детских принадлежностей ребенка, опять же, законом непонятно каких принадлежностей.
Поэтому зубная щетка?
Ну, зубная щетка, полотенце, да, как у Корнея Чуковского про Майдадыра. Поэтому здесь, в принципе, ну, население, слава богу, у нас в шалашах уже не живет, поэтому права в этой части абсолютно будут... Ну, за редким исключением, за 20 лет я такого еще не видел, чтобы у кого-то были разные права. Причем здесь не играет этажность дома у папы и однокомнатная съемная квартира у мамы.
Угу. Главное, чтобы ребенку было комфортно.
Были санитарные нормы и правила соблюдены. У нас, согласно жилищному кодексу, 12 квадратных метров на одного человека, чтобы это не было, конечно, общежитием в одной комнате. Поэтому, в принципе, у всех соблюдается.
А ребенка спрашивают вообще в этом?
Старше 10 лет. Мнение ребенка является не решающим, но важным. То есть ребенок допрашивается. Как это происходит? Многие родители не понимают. Когда начинаются споры, я говорю, ребенок будет допрошен как свидетель в случае, если вы хотите. Допрос свидетеля происходит без вашего участия. То есть родитель удаляется из зала судебного заседания. В зале остается только судья, секретарь, орган опеки и кто-то из учителей из школы. Ну, чтобы ребенок просто не потерялся, да? потому что три грозных дяденьки, особенно когда судьи любят чуть-чуть повыше на пьедестале сидеть, ага. И вниз повелительно смотреть. Ну, так вот как-то построены некоторые судебные подмостки. Поэтому в зале еще будет присутствовать обязательно кто-то, педагог из школы, того, кто ребенок знает. И происходит выяснение обстоятельств. Опять же, в законодательстве не прописаны, какие вопросы судья может задать. Поскольку ни папы, ни мамы нету, ни их представителей, соответственно, дополнительно какие-то вопросы юридические невозможно задать. Потом читаешь протокол судебного заседания, один вопрос. Ты как относишься к маме? Ты как относишься к папе?
Хорошо.
Хорошо отношусь. Если к тому и к другому отношусь хорошо, соответственно, будут взвешиваться другие уже факторы.
Ну, а с кем ты хочешь жить, хоть спрашивают детей?
Спрашивают. Угу. Ребенок часто колеблется, угу. Потому что ему хорошо и у папы, там график можно в 12 спать лечь, ему хорошо и у мамы, можно в 21.00 нужно лечь. У мамы ближе к школе расстояние, у папы дальше школе расстояние. Поэтому пятый раз за сегодняшнюю программу повторюсь, цифры, данные в семейном кодексе, в новом законопроекте в этой части ничего нового не принесли.
Но получается же, что здесь субъективное отношение к человеку самого судьи может сыграть,
да,
роль.
Да, в Гражданском процессуальном кодексе так и написано.
Ну, ты же хочешь с мамой жить, может же спросить судья, например. Это
ну,
же
я
тоже
понял,
будет вопрос.
С каким повелительным наклонением, да, спросить. Угу. Судья, согласно ГПК, ему разрешено решать судебный процесс в данном случае, исходя из своего внутреннего убеждения. Прям так и написано.
Там так и написано.
Так и написано.
Угу. Ну, прекрасно. Очень хорошо, что у нас судьи с такой властью наделены вообще вершить судьбы детей.
Не просто даже. Вы знаете, я не могу давать совет нашим радиослушателям, это чисто морально будет совет, но всегда говорю, не дай бог детям когда-либо узнать протоколы содержания судебных заседаний, когда вы решали вопрос по поводу них. Да, то есть можно же его, протокол-то взять, где-нибудь сохранить. Люди любят это делать. Не надо. Абсолютно, потому что люди иногда такую, извините за нерадийный термин, пургу несут, что детям, если они прочитают, они просто в шоке будут. Ну, когда им лет 17-18 будет.
А ну, например, какую пургу? Ну, это просто такой офф-топ.
Про другую жизнь папы, про другую жизнь мамы, про отношения, каким образом ребенка за ноги таскали в детстве, ну, то есть кверх ногами. То есть там такие вещи рассказывают. Да, Наталья опять вторично схмурила брови сейчас.
Кошмар. Да.
А ты помнишь, как ты его за ноги таскала? Ты помнишь, как ты мужика домой привела? Это ужас, что происходит, на самом деле. Именно в части детей.
Кошмар какой-то.
Причем, знаете как, я хотел бы как дать совет, если возможно, да, то есть предостеречь в данных судебных процессах по поводу детей именно какие-либо освещения моральной стороны жизни того или иного члена семьи. Это не относится к судебному процессу никак, но многие почему-то хотят вот рассказать, что другой член семьи, то есть оппонент, он достаточно отрицательный, аморален, что он ходил там по каким-то злачным местам, все остальное. Ходил не доказано. Поэтому не несите то, что не можете доказать.
А ну а что говорить?
То, что есть на сегодняшний день.
По есть факту на сегодняшний доказано. День, что там он ходок, или там она изменщица, вот, а ребенок все это видеть должен почему-то.
Никак на ребенка, но именно на вопрос о ребенке этот вопрос никак не влияет.
И в суде это никак не влияет.
Абсолютно.
Это влияет на мнение судьи, который может принять решение, исходя из своих собственных убеждений.
Может быть.
Вот, видимо, это для этого делается. Ладно, давайте вернемся к имущественным вопросам. Если в браке люди, ну, покупают там условно дом, квартиру, я не знаю, что-нибудь, и один из супругов, оформляя этот документ, например, оформляет дом как не как покупку совместную в браке, а как, ну, там, дарение какое-нибудь, да, я не знаю, или еще что-нибудь подобное.
Запросто.
Вот. Можно потом отвоевать, сказать, я вообще не знала, что он так оформил, но это, там и мои деньги вообще-то тоже были.
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Почему? Потому что данную сделку может оспорить только сторона сделки. То есть либо даритель, либо одаряемый. Если таким образом произошло оформление, я не могу сказать, опять же, там, прохлопали, да, своими красивыми ресницами или ушками и все остальное. Поэтому если оформлено как дарение, согласно и новому законопроекту, а это последнее время частая история, начинается объяснение, там надо от налогов уйти или еще от чего-то, это, конечно, сказки, разделить данное имущество невозможно. Но новый законопроект содержит такую норму, что если будет доказано о том, что производились существенные улучшения в данной недвижимости со стороны второго супруга за счет его денежных средств, вот здесь имущество может быть признано совместным, ну и уже, соответственно, разделено.
А за счет его денежных средств это нужно списание с карты, что ли, показать? Что это?
Ну,
как это понять?
Если вы столкнулись с такой ситуацией, собираете чеки на кафель, собираете чеки на обои, собираете договоры с официальными ремонтными бригадами, делаете заключение экспертизы о том, что дом из трех комнат теперь состоит домом из пяти комнат, то есть вызывайте сотрудника службы земельных ресурсов, бывший госрегистр, которые произведут по требованию суда замеры и докажется увеличение размеров площади данного помещения.
Угу. Да, у нас же все чеки собирают, конечно.
Конечно,
да.
Ну теперь же у нас лотерейка играется, теперь все чеки собирают.
От ремонтников, да. Надо, чтобы они дали чеки для начала, чтобы их собирать. У нас, по-моему, с этим есть небольшие вопросики. Так, но то, что в равных пропорциях все делится 50 на 50, мы с вами выяснили. А наличие такого фактора, как ребенок, никак не влияет на этот раздел?
Ну здесь опять право суда. Вот опять право суда... необязанность отступить от равенства долей. Я против данной нормы, поскольку надо было определить, что если со вторым супругом остается один ребенок, то доля, например, 55 у него.
Угу.
Если двое детей, то 60. Если трое и более, ну, пускай будет 65, там, либо 62.
Угу.
Опять у нас здесь дано право судьи отступить от равенства сторон, если дети остаются с тем или иным супругом после расторжения брака проживать.
Это прям прописано, что судья имеет право отступить.
Имеет право, но не обязан, давайте так говорить.
Ага.
То есть право этим за мою 20-летнюю карьеру суд воспользовался Чуйский областной единожды. И у других коллег, когда я спрашивал, они просто говорят, как у вас так получилось? Ну, видимо, просто допикли, потому что там были возвраты судебных процессов. А так вот этим правом я могу сказать следующее. На самом деле, на практике никто из судей не пользуется. 50 на 50 делит, и все. И новый законопроект циферки эти, опять же, циферки, не содержит.
Угу.
Хотя надо было.
Тоже верно. А, ладно, развелись люди. Официально в суде отнесли в ЗАГС эту бумажку, как выяснилось, то, что нужно делать. А, сколько у них времени на то, чтобы имущество поделить?
3 года. Ровно 3 года. Имеется возможность по поводу раздела имущества. Причем необходимо учесть о том, что имущество совместное, и после расторжения брака вы теряете юридический статус муж и жена. Соответственно, разрешение второго супруга, который уже не является таковым, он уже является вторым человеком, не потребуется. Поэтому, наверное, необходимо, если вы желаете разделить имущество, это совет плужника, не больше того, делить его до расторжения брака.
Ну, договаривайтесь, да, по крайней мере.
А делится имущество 2 способами. Либо добровольно-письменное соглашение.
Ага, ну то есть я пишу там, да, условно,
нет,
я согласна
договор,
на то, что
нет,
мне отходит
договор
машина.
Договор подписывается. Обязательно договор, соглашение о разделе имущества. Но что касается машины, государственного учреждения УНА, данные договоры соглашения не регистрируют. То есть если вы договоритесь о том, что имущество переходит супругу, а он вам компенсирует 50% рыночной стоимости, данное госучреждение данный договор не зарегистрирует. Они говорят, приходите, оформляйте друг на друга и...
Сами там как-нибудь решаете.
Ворона была такова, да? Что-то у нас сегодня опять литература с вами ударила. А вот что касается раздела недвижимого имущества, то служба земельных ресурсов, так называемый госрегистр, данное соглашение регистрирует. То есть если вы подписали в нотариусе соглашение о разделе квартиры, муж выплачивает 50% жене, квартира остается за мужем, данное соглашение будет зарегистрировано в госрегистр.
А долги? Долги, если есть в семье, как они делятся?
Смотря какие долги. То есть долги какие? Долги личные или долги что-то общее заняли?
Да какая разница? На в браке все общее.
Нет, вот здесь, конечно, разница
нет,
есть.
Нет, я, есть мы.
Ну, давайте 3 ситуации сейчас, что вот первое на ум пришло. Это покупка холодильника в кредит.
Угу.
Покупка холодильника в кредит – это совместный займ. Если, подчеркиваю, если муж и жена подписывали с магазином, или который там является агентом банка, кредитный договор. Если жена одна поехала, купила холодильник, это ее личный займ, к сожалению. Даже если она купила на него, общее имущество холодильник. То есть холодильник разделится, займ нет.
Холодильник разделится, распилится?
Ну, делить можно в денежном выражении то имущество, которое не подлежит физическому разделу, в том числе недвижимость. когда мы едем, вот мы с вами говорили, видим улица Куренкиева 450, и 450-та, это когда-то, видимо, муж и жена разделили.
Это дом, да, мы говорили с вами, что
а
дом
что
можно поделить.
А холодильник то же самое касается. Конечно, к нему буква не приклеите, но в денежном выражении не разделить. А есть...
Я вот еще, простите, в денежном выражении...
Рыночная это стоимость.
На момент
раздела.
На момент раздела, не на момент покупки.
Да, то есть задайте мне вопрос, а каким образом оценить холодильник? Да никаким образом он не оценится. То есть организации, которые оценивают стоимость холодильника по состоянию на сегодняшний день, в Кыргызстане не существует.
Угу. Ну, супер. Так, ага, ну ладно.
Да, а что касается, есть общие долги, это тогда, когда вы пришли в банк, как правило, в банк, да, в кредитное учреждение, подписали совместно договор займа, жена или муж, либо мужине, дали согласие на заключение договора, вот это общие кредиты. Банки не любят, конечно, этот момент раздела, но здесь долги разделятся на двоих. То есть 50% оставшегося долга будет выплачивать супруг, 50% супруга. Неприятная ситуация для банка, потому что тот или иной рано или поздно может просто психануть и не выплачивать.
Ну, есть же какие-то, ну, пришлют каких-нибудь там, я не знаю, людей. Дверь тебе выламывать.
Двое из ларца одинаковых с лица, да. Нет, двери, конечно, у нас никто не выламывает. А если есть залоговое обеспечение, оно в новом законопроекте это тоже сохранилось, то забирается личное имущество, в данном случае супруга, который не выплачивает. Я специально так членораздельно сказал. То есть, если супруг не выплачивает, то забирается только его часть имущества.
Блин, подождите. Вот была общая квартира, она была в залоге.
Да, она останется в залоге.
Она останется в залоге. Ну, потом, предположим, жена перестала платить этот кредит. И что?
Банк 50% квартиры заберет.
Но 50% квартира, мы же с вами решили, что она не делится. Это значит, что мужу надо будет продать эту квартиру?
Сложная ситуация, на самом деле, в этой части, на практике. То есть давайте так определимся. Квартира в банке, в ипотеке. Решили развестись. Квартира, независимо от того, оформлена на мужа или на жену, она совместная собственность. Муж говорит, я тебе отдам 50%, и подпишем соглашение о том, что квартира станет полностью моей. Могу с уверенностью сказать, что банк не разрешит это сделать. Потому что совместные долги раздел, с жены, получается, взять нечего будет. И здесь соглашение о разделе данного имущества, скорее всего, госрегистр не зарегистрирует ввиду отсутствия разрешения банка. Ну, я, наверное, доли 100% вероятности могу сказать. Поэтому в данной части ипотечную квартиру разделить вы не получится, потому что пока не выплачен займ. Но теоретически это будет возможно. На практике нужно согласие банка. То же самое касается и машины, поскольку, как правило, залоговое имущество – это либо машина, либо недвижимость. Другое, в принципе, крупные кредитные учреждения не берут. Но выплачивать долги в данном случае будете уже 50 на 50.
Ипотека, получается, это что-то такое, скрепляющее семью.
Народная скрепа.
Народная скрепа, получается, да. Легче жить, пока не выплатишь, чем разводиться и делиться.
А на самом деле так и делают, да. Вот ко мне буквально женщина приходила на днях. Я, понятно, что фамилии назвать не могу, адреса назвать не могу. Но действительно мы с ней пришли к выводу, что смысла сейчас нету делить, потому что поделится общее имущество. Она сказала, у меня денег ему выплатить 50% явно нет. Я не смогу за собой квартиру оформить. Квартира будет оформлена за ним. Я с него взыщу 50%, а долг-то я буду платить 50 на 50. Поэтому она говорит, да, я буду терпеть.
Какой кошмар.
Но вы не забывайте, что раздел имущества, он ни в коем случае не сопряжен с расторжением брака. Просто у нас такой же стереотип сложился. Если мы брак разделим, расторгаем, то и имущество делим. Можно имущество делить, не расторгая брак. Можно расторгать брак, не деля имущество. Поэтому, если не хотите жить с этим человеком, вас никто не заставляет, ради бога. Ну, другой вопрос, что уйти физически некуда проживать. Но она сказала, я буду терпеть, потому что на самом деле мне уйти некуда.
Ужасы рассказываете?
Ну, вот здесь смотрите, здесь в банковском законодательстве, конечно, не хотят в этом заморачиваться. При оформлении ипотеки необходимо, чтобы имущество было разделено 50 на 50. То есть чисто 100%, 50% принадлежало мужу в квартире, 50% жене. То есть встал, ушел, забрал. А пока на самом деле это не делают, объясню почему. Потому что, понятно, банк хочет получить клиентов по кредитам и говорить мужу, жене, идите, разделите квартиру, получите два разных документа. Но люди как минимум странно воспримут, потому что у них эйфория, у них брачные отношения, как это так, мы будем делить 50 на 50. А кто-то не хочет просто потому, что думает, что это достаточно сложная процедура, хотя она проходит ровно за один день, и стоит это порядка 1700 сомов.
Угу.
Ничего не составляет труда, когда покупаете квартиру, сразу оформить 50 на 50 права собственности. То есть 50% покупает муж, 50% приобретает жена. Но, с другой стороны, банки, скорее всего, в этом не заинтересованы, потому что это лишняя бумажная волокита отпугнет клиентов.
Ну, в браке, в принципе, же все равно, на кого оформляете.
Да, конечно. Нет, она целая. А если при покупке квартиры 50% купит жена, свое личное имущество, 50% купит муж. То есть два разных документа будет.
Угу.
Один договор купли-продажи, но два объекта недвижимости, два разных. Физически не надо это абсолютно делить, бумажно это все. Тогда каждый может спокойно здесь уже иметь это имущество. Не нужно, кстати, разделять его будет.
Угу. Так, а с алиментами чего? Я все равно, я вот возвращаюсь к теме детей.
Не, алименты так и остались. Они остались в пропорции 25% на одного ребенка, 1/3 на двоих, и 50% от официальных доходов на троих детей и более. То есть здесь цифры не поменялись.
Слушайте, а мы вот с вами сказали, что... Подождите, а алименты вы говорили... Уточним еще раз этот вопрос. Что если раньше это было право, теперь это 100-процентная штука, что...
Да, это обязанность суда. Угу. Но я рассмеялся сейчас. Я думаю, суды... даже если супруги не заявляют этого, но в проекте написано, что суд обязан будет это сделать. То есть насильно кому-то повесят алименты.
Угу.
Кто-то... Ну, кто-то может пугается слова этого морально. Ну, потому что...
Алиментщик.
Но здесь необходимо иметь в виду, что я думаю, что это правильно. По той простой причине, это мое личное мнение, мнение плужника, то зачастую, как правило, женщина, хотя и мужчина взыскивает алименты, ну, как правило, женщина, наверное, в 90%, ей трудно, особенно если ребенку 1 годик, 2 годика, ходить по судам, взыскивать алименты при расторжении брака. Потом ходить к судебному исполнителю. Это в 21 веке, век цифровизации, это трудно. Ну, потому что можно это было сделать все дистанционно.
Угу.
Поэтому если суд это сделает принудительно, я считаю, что это правильно. И не надо пугаться слова алимент. Вы родитель. Никто вам не запрещает алименты за год вперед заплатить, это ваше право.
Угу.
Оплатите их за год вперед. Если, конечно, цифры поменяются, там средний заработок, и у вас нет фиксированной заработной платы, доплатите потом и живите спокойно. И ваш ребенок будет жить спокойно, и вы будете жить спокойно.
Ну, если вы договоритесь о какой-то большей сумме, например...
Тогда вы должны предоставить соглашение до вынесения решения суда, соглашение об оплате алиментов, в больше, но не меньше суммы. В больше, да, меньше нельзя.
Угу. Ну, просто будут, если будут такие люди хорошие, которые будут согласны платить больше, чем может взыскать суд.
А есть, на самом деле. Есть. И в последнее время это достаточно хорошая тенденция, я считаю. Слава богу, что люди подписывают соглашение в нотариусе и выплачивают алименты больше, чем положено по законодательству.
Угу. Ну, и отношения, соответственно, лучше у супругов после развода, когда деньги...
Я удивился, ко мне вот буквально перед моим отъездом из Кыргызстана 3 месяца назад пришла супружеская пара в достаточно натянутых отношениях, но пришли вдвоем,
угу.
Порешали все вопросы, угу. И раздел имущества, конечно, скрипя зубами, и алименты, и место проживания детей, и будущее содержание, и на момент смерти, и на момент выезда за пределы Кыргызской республики за 20 лет, мне, честно говоря, такое приятное удивление было.
Угу.
То есть они все абсолютно решили, даже на момент смерти друг друга предусмотрели варианты.
Ну, прекрасно, какие молодцы. Цинично, конечно, но же никуда не денешься. Так, смотрите, мы с вами обговорили, что в течение 3 лет должны разделить имущество.
Имеют право. Давайте так, не должны, а право имеет один из супругов подать на раздел. Принудительно никто делить не будет.
Ага, но если 3 года прошло, то как бы все, поезд уехал.
И пароход уплыл.
Угу. Если квартира была оформлена на жену, так она жене и останется, если
верно.
Муж не подаст на раздел за это время.
Верно.
Так, а за это время может кто-то из них, например, жениться, выйти замуж, заключить,
запросто.
Короче говоря, новые брачные отношения? Новый брак можно вступать с момента, когда тебе ЗАГС дал свидетельство о расторжении брака.
Да, в этот же день подавать заявление, через месяц брак регистрировать.
Угу, круто. А если еще до конца имущество не разделили, а ты уже женился опять?
Ну, это право человека.
Но...
И вторая супруга будет... ну, вторая супруга, как-то так это звучит.
Да? Следующая.
Следующая, хорошо. Следующая супруга, будут проживать в этой недвижимости, и, скорее всего, она будет иметь право уже признавать его тоже совместным имуществом. Поэтому не тяните с разделом.
Какой кошмар, боже мой. Да? Как же все это сложно. А, ну, кстати, а если такая ситуация возникла реально?
Она возникала, такая ситуация.
Одна говорит, это мое. Та говорит, нет, это что, им по 25%?
Кто первый подал исковое заявление в суд? В данном случае подала исковое заявление в суд следующая супруга о признании данного имущества совместными. Она выиграла судебный процесс, доказав о том, что в этом доме уже при совместном проживании во втором браке, если уже следующим никак не назовешь, это второй, конечно, брак, было существенно реконструировано помещение. Кстати, вот по поводу существенности. Одна цифринка все-таки содержится. То есть на сегодняшний день это... если имущество подорожало на 1/3 от его первоначального состояния.
А первоначальное состояние, оно когда оценивается?
В 78-м году.
Когда было построено, да?
Да, конечно.
300 рублей стоило тогда?
Конечно.
Вот,
правильно вы говорите.
Да, 400 рублей должно стоить, что ли, или что? Как это вообще?
Нет, на самом деле, 1/3... Ну, здесь, что касается схематично, если площадь увеличилась на 1/3, то простая математика.
Угу. Ну, это ладно,
это
да.
Понятно. А вот что касается золотого унитаза и каких-то там суперобоев от Гуччи, да, не реклама, да, я так думаю, в любом случае, то здесь, конечно, будет оценивать эксперт. Эксперты у нас есть, которые оценят. Но только здесь вопрос, а первоначальная точка отсчета где?
Вот, я об этом спрашиваю.
Нет, в законе 1/3 прописали, относительно чего ее считать пока не прописали.
Крышу вот поменяли, например, это существенно?
Ну, если на 1/3 увеличится стоимость, да, наверное. Другой вопрос, кто докажет, что эту крышу поменяли до или после? И за сколько вы ее купили? И, как вы говорите, все ли чеки сохраняют?
Да,
понятно. Что касается чеков, кстати, сохраняйте в темном месте, потому что они выгорают.
Вот, это, наверное, самый важный совет за сегодняшний день у нас с вами. Если, ну, так случилось, я лично знаю случаи, когда люди разводились, все вступало в силу, потом проходило пару месяцев, и они что-то там опять снова решали сойтись, а потом и пожениться, пережениться. Это им опять жениться надо?
Трехкратный такой случай был.
Лично у вас?
Да. Не в смысле, не в личной жизни. В моей юридической практике три раза разводились, три раза женились. Четвертый раз пришли разводиться, я говорю, ребят, ну уже суды смеются над вами. Говорю, поверьте, говорю, я в этом шабаше, конечно, участвовать не буду. Но если развелись и решили пожениться, да, заново необходимо брак регистрировать в вполне законных основаниях.
Просто с нуля, как будто бы в первый раз.
Да. И имущественные отношения во втором браке будут абсолютно с нуля идти.
С нуля. Угу, так. А это получается, что если они...
Наталья сначала согласилась, а потом задумалась, да, я понял,
почему. Это очень даже, это очень по-нашему. Сначала соглашаться, сначала подписывать, а потом думать, что ты там подписал. А если имущество, например, было куплено в предыдущем браке, они это имущество разделили, муж обратно в эту квартиру въедет, а она уже собственность жены личная,
конечно,
получается.
Конечно, конечно. И он потом будет собирать чеки, доказывать, что на 1/3 стоимость недвижимости увеличилась, чтобы произвести раздел в дальнейшем.
Ну, на самом деле, не часто же это, да, я надеюсь, происходит.
Вообще. Зря вы так думаете. Люди разводятся, делят имущество, соединяются, живут так называемым гражданским браком, хотя из уст юриста слово «гражданский брак» — это брак, зарегистрированный в ЗАГСе, но по-простому это сожительство. Хотя сожительство тоже такого термина нет. Живут год, два, 10 лет живут, потом женятся. А делить-то нечего, потому что до свадьбы имущество-то было личное, хотя они там уже и дом построили, двухэтажный, все.
Их сугубо проблема.
Женятся тогда, когда детям нужно будет гражданство получать, особенно какого-либо иностранного сопредельного государства. Там необходимо, то есть определенно, чтобы жена имела или муж имел гражданство иностранного государства, тогда вот именно для этого брак регистрируют. А потом ругаются опять и начинают делить имущество.
Слушайте, смотрите, еще такие случаи, к сожалению, не редкость, когда... ну, вот рождается ребенок, например, и мать прочерк ставит в свидетельстве о рождении.
Графе
отец. Ну, это часто случается, правда. А потом отец, например, хочет доказать свою причастность к этому ребенку. Это можно как-то сделать в судебном порядке? Если мать отказывается, она говорит, я не собираюсь в этом участвовать, а мужчина, ну, хочет доказать, что он тоже на этого ребенка имеет право. Это можно как-то сделать?
Да, путем подачи искового заявления в суд о установлении отцовства. Но это нужно делать до 18 лет, потому что после 18 лет установить по отношению ребенку свои родительские права можно только с согласия совершеннолетнего ребенка.
Ну, потому что там ребенок уже алименты, может быть, будет выплачивать родителям.
Запросто родители. И этот момент тоже част уже в Кыргызстане.
Да?
Да, когда родители изыскивают с детей свои алименты.
Подождите, смотрите, хорошо, вы подаете, например, исковое заявление в суд о том, что о признании отцовства. И что суд будет делать?
Точной формулировки нет. Суд устанавливает с учетом социальных доказательств, то есть совместной фотографии, показания свидетелей и биологические доказательства, по-простому экспертиза ДНК. Если мама отказывается выдавать анализы, то есть предоставлять как минимум слюну для проведения, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, исковые требования считаются доказанными. Поэтому сопротивляться выдавать материалы для анализов не нужно, потому что вам установят принудительно исковые требования. Поэтому учитывается, еще раз говорю, все вот эти вот социальные параметры, которые не прописаны в семейном кодексе, что это такое, и биологически это экспертиза.
Просто для интереса, а если один из родителей гражданин другого государства, например,
если он находится на территории Кыргызской республики, экспертиза будет проведена. Что там его биологического материала?
Ну, исковое заявление тоже можно подать смело на иностранку, например,
нет, запросто,
на иностранца.
Конечно. Вы говорите про тогда, когда прочерк, а иногда знаете, что делают? Никогда не догадайтесь жизни. Вместо отца ребенка вписывают своего отца, то есть дедушку ребенка.
Ну, это вписывают. Иди докажи потом.
Да ладно, бог с ним, докажи. После смерти этого дедушки этот ребенок является юридическим сыном этого дедушки, вступает в права наследования параллельно со своими дядями и тетями.
И там, наверное, уже начинается такая...
А там ничего же не сделаете.
Юридическая...
Там абсолютно он наравне со своими родными дядями, а с документами, по документам братьями и сестрами будет наследником.
Тоже сложная ситуация. У нас с вами совсем немножко времени осталось, к сожалению. В течение какого времени можно оспорить свое отцовство, если вы узнаете, что вас сделали отцом ребенка?
Один год. С того момента, когда вы узнали официально о том, что в свидетельстве о рождении ребенка указано как отец, у вас будет ровно один год.
Подождите, а отцом записывают человека без его ведома, только если в браке люди находятся, насколько я понимаю. Если они не в браке, то надо, чтобы он лично туда пришел и согласился, нет, разве?
Мы с вами не на Марсе живем, к сожалению. Мы живем в волшебной стране под названием Кыргызстан. А отца детей иногда вписывают без его согласия.
Ага, так случается.
Конечно.
А оспаривать всю эту историю
один
нужно
год.
Будет, опять же, с помощью ДНК и искового заявления, вот все то же
Еще
самое,
раз,
что и признание.
Один год не пропустите. Семейный кодекс в этой части, я вообще не знаю, честно говоря, для чего сделан. Вот вы узнали, да, что вы отец ребенка являетесь юридически, у вас будет ровно год.
Если вы узнали, что вы отец ребенка,
да,
тоже?
Да, юридический отец. Вы смотрите свидетельство о рождении. Женщина пришла и сказала, а ты теперь папа. Ну как папа, если у нас вот так называемой физической близости в этот момент не было. Ну, все равно ты папа. Вот вы узнали, тем более она на него подала алименты, доказала в судебном порядке о том, что он обязан платить алименты, а он ходит, возмущается, год возмущался, все, теперь останешься папой.
Угу. А признать отцом себя наоборот, на это нет никаких временных рамок?
На это нет, до 18
рамок.
Лет исполнения ребенку.
Угу. Ну, то есть, если ты пропустил этот год, когда тебя уже вписали папой, так папой и останешься на всю
юридически,
жизнь.
Юридически, да, конечно.
И будешь алименты платить по полной программе.
Да, но потом будешь иметь право с этого ребенка взыскать алименты, когда станешь стареньким.
Очень неприятные темы мы с вами обсуждаем, конечно, но все-таки нужно об этом знать.
Мы с вами же не законопроект о похоронном деле обсуждаем.
Там вообще жесть, да. К сожалению. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Еще раз. Его мы, кстати говоря, этот законопроект тоже уже с вами обсудили. Я напомню, что говорили мы сегодня в очередной раз о семейном кодексе новый, который еще находится на стадии обсуждения, он еще не принят, не подписан, но все-таки есть мысли, что, скорее всего, будет он принят и подписан в ближайшее время. Спасибо вам еще
Спасибо.
Раз большое. Рада была вас видеть, Владимир. Владимир Плужник, юрист, наш друг, был у нас в гостях. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.